Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, это 19 января, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Мы с вами, как обычно, только уже в новом году начинаем встречаемся, обсуждаем разное происходящее, строим какие-то свои гипотезы, планы, обсуждаем чужие мнения, выносим различные суждения, в общем, все как обычно. Мы продолжаем. Смотрю на карту Яндекса, который показывает дорожную ситуацию в городе Москве. И у меня нет логичного обоснования, почему в такие же, буквально такие же дни декабря. Тут мы наблюдаем 8 баллов на 18 часов, а то бывало и 9. А сейчас мы наблюдаем 5 баллов. Это что же, 19 января еще не все вышли на работу? Или все скажем так, 30% автомобилистов заудаленились или что, да? Я напомню, что в ноябре, если говорить, что в декабре поехали все за покупками, ситуация была аналогичная, да, вот таких там 5-бальных на 18 историй я помню очень мало, зато помню очень много 8, 9, 7 и так далее. Это загадка, если у вас есть какое-то соображение, можете, соответственно, сказать. Да, белорусы считают, что все купаются, но, опять же, они же не делают это пешком, да. Вот, Ларек-Марек тоже забегая вперед, видимо, да, что называется, мысли сходятся у нас, пишет, что опасно президенту нашему ехать в Турцию, потому что там турки с украми, как он выражается, что-нибудь не придумали. Потому что там бывали прецеденты. Это обсудим попозже. Вообще, пришло время поговорить про Эрдогана, высказать пару соображений. Что же происходит? Почему он пытается залезть в повестку? Вот вроде бы повестка чужая, да, но это интересно. У меня есть там пара мыслей на это. Что-то поговорим, наверное, во втором часе. А может быть, в первом посмотрим, как пойдет. Вот. Но, тем не менее, ситуация на дорогах, ну, она хорошая, да. Ну, вот в этом смысле позитивная. Если у вас есть идеи, почему так, ну, выражайтесь. А куда выражаться? Как выражаться? Выражайтесь цензурно. У нас есть несколько способов для того, чтобы выражаться. Во-первых, есть трансляция на Ютубе, вы об этом знаете, но я не устану вам напоминать, поскольку, как уже сегодня об этом говорил Юрий, сегодня, возможно, состоится у нас определенный юбилей, да, в количестве подписчиков мы ждем пересечения 25-тысячной отметки. Возможно, это случится в ближайшее время. Вот, поэтому, продолжая тему про канал коммуникации, это СМС +7 925 88 88 948. Это Телеграм для сообщений, Телеграм-бот, говорит и Москобот. Пишите туда, да, найти в поиске в Телеграме достаточно просто. И это телефон прямого эфира, куда тоже достаточно просто дозвониться. 8-495-7373-948. Позже обсудим. Андрей пишет: пробок нет, погода нормальная. Давайте скорее про Эрдогана. Роман считает, что все в проруби обморозились. Олег сообщает, что Великобритания начала поставки на Украину противотанковых гранатометов НЛО, лучших в мире для боя в городе, не имеющих аналогов в России. Сегодня, кстати говоря, заявление было посольства России, да, в США, там, помимо всего прочего, по поводу вот этой украинской истории, была мысль достаточно интересно, что если вы хотите поговорить про деэскалацию, перестаньте поставлять туда оружие. Вот. Ну, мне кажется, мысль вполне здравая, но ее никто не услышит. Вот. Собственно, давайте по порядку. Давайте немного о погоде, немного о других новостях, потом перейдем вот в этот весь контекст. Украинский, турецкий и прочее, и так далее. Поговорим об этом подробно. Хотелось бы побольше от вас и приглашенных экспертов оценок событий и поменьше сомнительных звонков от людей, страдающих различными форумами. Это Алексей вечно недовольный пишет. Вы знаете, у нас суть программы такая, что мы обсуждаем со слушателями, даже с экспертами по меньшей степени, поскольку программа экспертных, да, они вот представлены в эфире различными форматами. Да, у нас они тоже бывают, но не очень часто. Но вот, например, да, прекрасные эксперты приходят в свою правду. А мне хочется, да, в том числе и поговорить со слушателями, понять, да, поскольку я считаю, что среди нас с вами, да, среди слушателей, есть гораздо более там, глубокие люди, да, с гораздо более, может быть, не совсем точным по фактуре, да, но вот часто с какими-то очень интересными идеями и трактовками ситуации. Чтобы экспертное мнение узнать, да, ну, соответственно, это же несложно, да, можно позвать, там, позвонить человеку в конце концов. Но так или иначе, к концу дня, вот к нынешнему, к 18:00, в принципе, все экспертные оценки по тем или иным ситуациям-то, они известны, да, я могу вам их изложить, мы можем кого-то приглашать, но хочется обсудить, да, обсудить, что у нас по итогу происходит. Ну, как Александр пишет, полстраны эксперты, полстраны. Вчера это обсуждали, кстати, тоже, да. Давайте по порядку, что-то уходим мы в сторону, но это не страшно. Итак, 20 января снег, гололедица и порывистый ветер. Порыв ветра — это основное, пониженное атмосферное давление 739 миллиметров. По разным источникам, но есть информация, что сугробы вырастут до полуметра. Это сообщает портал Метеоновости. По их же данным, сейчас это 37 сантиметров. Не знаю, все ли, но вот такая. Значит, снегу прибавится. Да, почему прибавится? Потому что спешит циклон к нам. И он сегодня да, уже начал затягивать небо облаками. Ночью пройдет небольшой снег. Соответственно, до минус 12. Ну, завтра вроде потеплеет до минус 4, если это можно называть потеплением. Но будет падать давление. В субботу усилится это падение. Падение прекратится в воскресенье. Не знаю. У нас звонок от Николая. Видимо, какой-то репортаж с улицы Москвы. Давайте послушаем. Здравствуйте, Николай.
Ну, репортаж не репортаж. Извините, Александр. Но прям резануло из ваших уст, уже не выдержу. Сугробы вырастут до такой высоты, до которых я их нагребу. Вот, а вырастет снежный покров. И как-то вот это все тиражируют журналисты. И вот скажите хотя бы вашим там, кто редактором русским языком занимается.
Ваше возмущение я принял, но я вам цитирую с сайта Метеоновостей. Я не могу за них править. Как написано, я вот так себе и зафиксировал. Я, честно говоря, вот профессиональной синоптической лексикой не владею. Для меня что снежный покров, что коралловое лето, да, это примерно одна и та же песня. Прошу меня строго за это не судить, если ваше ухо оскорбляет сугробы, да, в данном случае. В русском языке, по-моему, вполне устойчивая форма описания. Вам нужен обязательно снежный покров, я исправлюсь. Возможно, на меня влияет барическое что-то там очередное. Виталий Филипп предполагает лесопилка. Докладываю вам также, что по снежному покрову, да, вот информация, что до конца недели около четверти месячной нормы может и выпасть. Вот, по выходным не только давление будет падать, но и похолодает по сравнению с завтрашним днем. Это кратко о погоде. Все. Спасибо, что следите. Александр предлагает тему. Давайте поговорим о том, как затопит Москву, когда все начнет таять. Ну, затопит и поговорим. Ну, честно говоря, как бы не вижу смысла обсуждать вашу дискуссию. Турция и Украина, вот что нас заботит, да, к этому перейдем. Хотел обратить ваше внимание, да, по поводу новостей из будущего. То есть вот, собственно, новость-то она нынешних дней, да, но вот на нее можно посмотреть, как в контексте, что будущее к нам уже пришло. Водителю автомобиля Tesla, который во время движения на автопилоте спровоцировал смертельное ДТП, предъявили обвинение, и он, скорее всего, как бы сядет, да, это первый случай. Это первый случай ответственности водителя за такое роботизированное вождение. роботизированное вождение. Порядка 765 тысяч так, подобных автомобилей с автопилотами бегают по дорогам. Ну, вот первый прецедент. Вчера была история. Кто-то написал в комментарии, что давайте немедленно обсуждать Брейвика, это всем интересно. Я не считаю, что это всем интересно, правда, да, потому что, ну, история все-таки уже достаточно прошлая. Что имел в виду слушатель? Вчера начался процесс по условно-досрочному освобождению, там подошли очередные сроки возможности подачи такой жалобы. В прошлый раз сказали, что он не поменял там себя, не изменился никак в заключении, он все еще опасен, и отказали. В этот раз он тоже написал заявление о необходимости его помиловать. А я напомню, что 77 человек пострадали от его рук, да, стали его жертвами. Но вот он теперь перекладывает ответственность себя на некую запрещенную организацию, которая якобы его использовала. Ну, соответственно, он теперь просит, поэтому его помилуют. Думаю, что не помилует, узнаем завтра об этом. Вот Александр считает, что его могут настичь, да, мстительные родственники погибших. Я не думаю, что его отпустят. Честно говоря, да, не вижу к этому никаких оснований. Тем более, обсуждается же диагноз, да, у него аутизм, диссоциальное нарциссическое расстройство, то есть он еще психически, скажем так, ущербный, да, об этом эксперты говорят, которые участвуют в этом обсуждении. И они говорят, что он нисколько не поменялся, просто вот есть возможность попросить, он попросил. Честно говоря, никаких, вот, не вызывает у меня эта тема никакого интереса, но сказали, я вот об этом вам докладываю. Значит, из интересного, что вот вызвало у меня интерес, да, смотрите, так или иначе, центральной темой многих СМИ, в том числе там СМИ больших, СМИ маленьких, американских и европейских, остается тема, связанная с, как они пишут, да, деэскалацией вокруг Украины. Но, по сути, да, американцы выдумали байку про вторжение, да, и вот эту историю активно раскручивают. Так или иначе, да, появляются новые обстоятельства. Я думаю, что все это в преддверии следующих встреч, следующего цикла встреч, 21-го должен встретиться Блинкин и Лавров. Блинкин заскочил в Киев на ненадолго, да, перед этим. Там вот он тоже уже наговорил о том, что результаты этих переговоров мы обязательно доведем до Украины. У них вот пресс-конференция, не то вот она закончилась, не то идет прямо сейчас, да, ничего там содержательного особо нет. Но вот смысл в чем, что вот эта история, да, с эскалацией, деэскалацией на все лады обсуждается. Что нам предупреждают огромным количеством санкций, самых жутких, если мы нападем на Украину, если Россия вторгнется. Говорят о недопустимости этого вторжения. Это обсуждалось и вчерашняя Анна Лена немецкая с Лавровым. И так или иначе все высказываются, и вот они уже идут дальше, да, что мне... Ну, как бы, что им интересно, да, как они видят себе развитие, да. Сегодня, например, во-первых, сказали, что не могут они спокойно относиться к угрозе размещения ядерных сил в Белоруссии. Вот, поскольку они прочитали Конституцию внимательно, да, мы ее с вами тоже так бегло анализировали, новые эти поправки, и, соответственно, в этих поправках увидели возможность размещения российского оружия. Ну, я считаю, что они говорят о том, что они свое будут развивать, да, ну, по крайней мере, так мне прочиталось, но они считают, что это российское. Вот, более того, что все наши там совместные учения, да, и вот вчерашние... там, проверки готовности, да, о которых мы тоже вчера упоминали, через американскую оптику, назовем это так, да, выглядит как подготовка к вторжению на Украину через белорусскую границу, совместная Россия с Белоруссией. Мне кажется, это вообще восхитительная, да, гипотеза. Может, сразу через Аляску на Украину вторгнемся, да? Ну вот, но, тем не менее, да, они всерьез об этом говорят и пишут. Значит, ну, сразу, да, забегая вперед, хочу вам там, сказать свою идею, почему это происходит, зачем вообще нужна вся эта тема. Ну, тоже много об этом пишут и у нас, и на Западе по поводу того, что рейтинги-то не очень, честно говоря, вот год прошел у Байдена, да, а рейтинги не очень. Это связано и с Афганом, да, и с достаточно серьезной там историей с инфляцией, и с грядущими какими-то проблемами по там фондовому рынку тоже это обсуждается. Ну, вот есть, короче, от чего повлиять, чему повлиять на рейтинги, антирейтинги, и, собственно, эту ситуацию пытаются поправить. Эту ситуацию пытаются поправить, сделав из Байдена, на мой взгляд, да, это моя позиция, возможно, я не прав, ошибаюсь, но такое было много раз, и Колин Пауэлл с этой пробиркой, да, и, ну, много таких историй, в общем, было, и Трамп останавливал иранскую войну одним звонком. И вот позиция очень простая, заставить весь мир поверить в том, что Россия действительно... соответственно, собирается куда-то напасть, и что Байден одним движением, да, вместе с Блинкеном, Нуланд и прочими псаки собрал все усилия и, соответственно, предотвратил конфликт. Вот такой он миротворец, вот такой он молодец. Я очень серьезно упрощаю, да, но моя позиция, что вот все подчинено этой идее, потому что во вторжение через Белоруссию или через Аляску или как-то иначе, я, честно говоря, не верю. Вот Олег пишет, что по его сведениям, видимо, это тоже из новостей идет история, о том, что ВСУ готовят серию терактов в Горловке, Синоватой, Донецке и Докучаевске. Эта информация получила разведка народной милиции ДНР. Под удар попадут трансформаторные подстанции, воды, газопроводы, линии электропередачи и так далее. Сегодня Кулеба, да, на этой пресс-конференции с... с Блинкеном сказал, что никаких планов по там военной активности у них нет, честно говоря. 638-й пишет: внутри США мало кого волнует внешняя политика. Они даже провал вывода войск из Афганистана почти проигнорировали. Рейтинг Байдена вообще не зависит от Украины. Я с вами согласен, что рейтинг Байдена не зависит от Украины, и более того, на карте немало кто покажет, где это есть, хотя там об этом слышали. Но рейтинг Байдена зависит от того, как его пресса назовет победителем России, да, человеком, который остановил, возможно, глобальный конфликт, который мог разгореться из-за вот этого. Константин пишет: Порошенко сегодня отпустят, домашний арест посадим, давайте проголосуем. Так это уже прошло же, уже понятно, что с него взяли обязательства и отпустили, он же ушел. Он же ушел. Как бы дал эти обязательства, я пообещал сдать паспорта. То есть уже речь не о домашнем аресте. Это уже произошло, или я не знаю, там вторая серия, что началась, он же уехал, даже митинг уже посетил. Кстати, про Порошенко тоже интересная тема. Что это такое? Почему это происходит? Зачем он возвращается? Что с ним будет? Почему его не арестовали? Где тот самый в полтора миллиарда долларов или во сколько они там миллионов оценивали предварительный залог? Это тоже, да, интересная тема. Но вот она связана с деэскалацией, да, с этими встречами. А так или иначе, ну, помимо, да, очевидного миротворчество, назовем это так, в исполнении Зеленского, мне кажется, тут есть и вторая задача, да, попробовать переиграть контекст наших предложений, на которые мы ждем официальные ответы, которые будут даны, об этом заявили, собственно, и Блинкен, тот же самый, и Столтенберг, сказали, что все ответы будут предоставлены в письменном виде, хотя вот сейчас в информационной повестке я вижу различные, да, уже пошли такие трактовки. Мы не понимаем, да, говорят они, что является основным в российских предложениях. Мы, соответственно, дадим эти ответы... Поскольку путь дипломатии остается открытым, дипломатия не умерла, это слова Госдепартамента, сегодня Блинкен добавил, что путь демократии остается открытым, а это хорошо, обе стороны хотят добиться взаимопонимания и проводят там телефонные переговоры по этому вопросу, вот, ну и российская позиция-то она прежняя, да, если вы хотите там деэскалации, перестаньте туда поставлять оружие, это раз, и два, пусть, соответственно, выполняют Минские соглашения и те обязательства 2019 года, которые уже Зеленский дал, да, по нормандскому формату. Вот. Но есть ли у него возможность эти дать гарантии или начать что-то делать? Тоже вопрос большой. Вот. Бабка на скамейке видит такую тенденциозность в том, что и Навальный, и Саакашвили, и Порошенко вернулись на родину, несмотря на уголовные дела. Мне кажется, все-таки Порошенко тут стоит немного особняком, да, и вот тоже об этом попозже поговорим. Александр считает, 822-й, что гражданам Украины, США, прошу прощения, не Украина, гражданам США пофигу абсолютно и на Украину, и на Россию. В базе, да, в базовом их соображении им, ну, не пофигу совершенно на другие вещи. Вот, но тем не менее, да, вот та медиа-инструкция, вот медиа-конструкция, прошу прощения, которая создается, да, она их должна в это вовлечь. Они должны увидеть в своем президенте и в команде героя, который остановил мировую войну. Новый Карибский кризис. А так-то, конечно, они даже не знают, где это. Там, ну, это факт. Да? То есть я вот разговаривал с американцами много раз на эту тему, их вообще это не очень заботит. Это где-то далеко, да, это там плохо, хорошо ли. Но то, что угроза тиражируется, да, это есть. То, что они изо всех усилий, да, это делают, это тоже факт. Вот, поэтому мне кажется, это вот все, там, выполнение нескольких задач, в том числе и задач по переговорам с нами по вот этим самым красным линиям. Другой вопрос широкой дискуссии, да, о котором тоже можно поговорить. Почему не сразу сказать, да идите вы, уважаемые представители России, со своими предложениями. Мы что хотим, то и будем делать. Зачем собачки, это резать хвост по частям, назначать новые и новые раунды переговоров, когда можно отделаться одной какой-то короткой содержательной фразой. Делаем, что хотим, делаем, как хотим, продвигаем НАТО, куда хотим, ничего вам никто не обещал, ничего фиксировать не будем. Почему, тем не менее, несмотря на то, что вот Блинкен съездил на Украину, это же тоже очевидный нам ответ, да, это же тоже очевидный намек там на том, что они пытаются как бы переверстать повестку, что речь не о НАТО, а речь о российском вторжении. Вот не НАТО двигается на восток и собирается туда принять новые страны, да, а Россия планирует вот это самое коварное вторжение. Вот. Вопрос, почему? Зачем это, ну, продолжать, да? Ну, вот я остаюсь уверен мысли, что все-таки они хотят это тоже показать как решенный конфликт и все-таки продвинуться, потому что какие-то постженевские продвижения все-таки есть, да? Ну, например, мы вместе боремся с кибертеррористом, с ТАМИ, точнее, с хакерами, и вот задержана еще одна группировка, да, которые, собственно, наносили определенный урон, в том числе и американским компаниям. Вот, посмотрим. 21 число, это буквально на днях у нас, да, посмотрим на итоги, но мне кажется, это еще будет длиться. Этого не будет быстрого решения, короткого выхода, ну и, соответственно, и вторжения тоже не будет. Вот предлагаю в этом контексте поговорить о предстоящих переговорах, о вторжении через белорусскую границу, о Лаврове, Блинкине, Северном потоке-2 и Петре Алексеевиче Порошенко тоже, если есть о нем какие-то мнения. После выпуска новостей жду ваших звонков и будем это обсуждать.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 19 января, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждаем с вами вот этот самый сложившийся такой международный контекст, который состоит в том числе из украинских событий. Перед выпуском новостей обещал с вами пообщаться уже по телефону, потом мы перейдем к другим новостям, да, и вот сейчас в чате на Ютубе в нашем, под нашей трансляцией, Политвера пишет, что в Госдуму внесли проект обращения к Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Значит, подписан. Кто подписал это? Вносится депутатами Государственной Думы Зюгановым, Мельниковым, Кашиным, Афониным, Новиковым и другими. Да, это все депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации, которые говорят о том, что обоснованно и морально оправдано признание Донецкой Народной и Луганской Народной Республик, поскольку там построены демократические органы и эти государства со всеми атрибутами легитимной власти. Но об этом позже. Давайте сначала с вами. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте. Я бы хотел вот обратить внимание на сложности перевода. Получается, что нам всегда говорят западные страны, в случае вторжения мы твердим, что мы не собираемся нападать. И получается, что если какая-то, такая провокация, как на которую невозможно не ответить, то для всего Запада это будет по-любому вторжение, хоть оно и правомощное. И получается, что...
Никто разбираться не будет, я с вами согласен. Вот тут вообще никаких иллюзий быть не должно. То есть любое наше действие в сторону Украины, вообще любое, да, будет расценено как то самое вторжение, которого так долго ждали. Ну, я с вами совершенно согласен.
Да, это уже все так говорят, что Украина играет роль беспризорника, который подходит к большому дяде и просит закурить. Ну, что-то в этом роде, в подворотне.
Вот, ну и как вы считаете, ситуация безвыходная в этом смысле? Мы попались в какую-то ловушку, расставленную Западом, и действительно у нас не остается никаких вариантов, кроме как вторгнуться, наконец, забыть про интернет, Apple, Swift, про что мы там еще должны?
Ну, я так понимаю, что вот то, что вы говорили о признании республик, вот, видимо, вот все-таки, ну, общественность надеется на признание республик и возможное... принятие этих республик.
ВДКБ. Следующим ВДКБ. Шагом, да? ВДКБ и уже действия по протоколу. А успеем ли? Успеем ли?
Я, если честно, не знаю, так как я не эксперт.
Спасибо, спасибо за ваше мнение. Интересная мысль. Убер-анархист на связи. Здрасте.
Добрый вечер, убер-анархист. Так радостно вас слышать. Прям я за вами соскучился. Смотрите, что касается этого вопроса. Танго всегда танцует двое. Поэтому, да, Запад старательно лепит из нас возрождающуюся империю.
Не так. В их документах это написано, знаете как, реваншистская держава. То есть Советский Союз мы, так сказать, успешно это самое, но на его обломках возникла реваншистская держава, которая претендует на ту же самую, скажем так, полноту и территориальную, и влияние, и поэтому ее нужно остановить, потому что идеология у нее такая же. Идеология, мы еще со времен кого там, МакАртура, да, помним, что это очень вредная, коммунистическая и плохая.
Да. И тут на этот танцпол выходит Владимир Владимирович и говорит, а вот 30 лет назад был вопрос расширения НАТО. И ведь сегодня все, и главред вашего радио, все понимают и признают, что никто никогда никакую Украину и Грузию в НАТО не примет. Но
обещать не значит жениться, я с вами согласен.
Но мы выдвигаем ультиматум, требуем ответ до обеда, иначе что-то страшное совершим. То есть мы начинаем изображать эту реваншистскую державу. А на радиостанции говорит Москва две недели. Диванные геополитики решают, где разместить ракеты. То ли на Кубе, то ли в Венесуэле. В Сербию повезем или не повезем.
Ну вот лимонадный Джо посредством СМС-сообщений задает вам вопрос. А кто вам сказал, что это танго? Что это вообще, ну вот такое... Двусторонние действия, а не два односторонних. Что это действительно не ультиматумы?
Нет, потому что это видно. Потому что, ну, я не знаю, как этого не замечаете. Я же вам рассказывал про свою концепцию, что ковид ставит вопрос ребром. Люди замечают этот ковидофашизм и спрашивают, дорогое государство, а ты зачем? А ты кто? И в этот момент, для того, чтобы ответить, ты зачем и ты кто... Нужна маленькая победоносная
война. То есть
война.
Нам нужна война, чтобы уйти от ковида. Прекрасная мысль, и давайте ее так и зафиксируем. Спасибо. Продолжаем с вами. А вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Ну, смотрите, вот, конечно, я не знаю, что с ДНР теперь делать, да, и с Пушилиным, который из МММ, который там сейчас президент. Но вот мне интересно, почему вот все страны, которые вступают в НАТО, они как бы живут счастливо, довольны, и почему вот Украина, которая там пол Украины хочет свою землю отдать под базу НАТО, Почему вот мы им мешаем-то? Почему мы не даем жить украинцам?
То есть пусть идут в НАТО, да? Но вы знаете, честно говоря, мне вот вам ликбез этот читать не очень хочется. Почему? Нам не очень интересно, почему Украина, чтобы Украина вступила в НАТО, и как счастливо живут страны НАТО. Правда, да, давайте это оставим за скобками сегодняшнего разговора, попробуем как-то сосредоточиться на той конкретике, которую обсуждаем. Вот Андрей пишет, особенно Эстония живет счастливо и довольна. Вы в эфире, слушаю вас. Нет, вы не в эфире. Ну, давайте с вами. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здрасте.
Сам родом из Молдавии, просто возмущенный, в шоке о том, как подается новости по ту сторону нашей границы. Вот не то, что там мы собираемся напасть, а вот практически напали. Практически напали. Там новости, что чуть ли не блокируем мы им какие-то там процессоры и не пишем им в открытую. Это только начало. Серьезно. Недавно отец меня спрашивал, правда ли это. Я говорю, пап, я не знаю. Ничего об этом не слышал. Что делать? По моему мнению, просто надо заблокировать Украину максимально по экономической части. Не надо ничего с ней торговать. Не надо ничего от нее покупать.
То есть вы правда считаете, что проблема у нас в Украине? Вот исчезни Украина по мановению чего-нибудь желания, и никаких проблем у нас не останется. Это единственная заноза в пятке, которая нам мешает жить, дышать, работать, трудиться и быть счастливым.
Пожалуйста, наверное, вы меня неправильно поняли. Я хочу, чтобы мы, как сверхдержава, тоже играли по тем же правилам. Если американцы позволяют себе, или, так скажем, западные партнеры позволяют себе максимально блокировать экономически определенные страны и расшатывать там ситуацию внутреннюю, политическую, внутреннюю. Вот. Почему бы и нам так не играть?
Ну, это точно назовут вторжением, что вот у нас гибридное вторжение, скажут.
А мы не будем туда вторгаться, ради бога.
А мы гибридно вторгаться.
Давайте продавать, не знаю, там, газ дешевле в Китае, давайте там, опять же, мы их кормим, извините, не кормим, а торгуем с ними, тем самым поддерживаем им экономическую ситуацию. А новости просто ужасные. Вот, я не знаю, наверное, 90% не читают зрители именно западные новости. Наши, радио «Говорит Москва». А я, например, вот читаю, что там говорят у меня на родине. Я в шоке. Я серьезно в шоке. Вот если открыть сейчас молдавские новости, которые, естественно, сейчас...
Ну, потому что они считают, что мы их «Газпромом» душим до вот чрезвычайного положения на 60 дней.
Вот, кстати, нет. Вот сегодня открывал, читал. Им же там осталось заплатить вот буквально 1-2 дня, чтобы заплатить долг в 65 миллионов. Вот, ничего не пишут, там не пишут, что душит, не пишут, что диктует. Народ недоволен властью. А именно вот это, про геополитику, что вот стоят, вот скоро нападут. Вот американцы там сказали, что если нападут, они тоже будут защищать и так далее. То есть вот все новости про то, как мы уже практически напали на Украину.
Спасибо, но новости там уже.
А мы на нее не нападаем. Тем более, мы на нее не нападаем, а мы с ней торгуем и поддерживаем ее экономическую ситуацию, стабильность.
Спасибо, я вашу позицию понял. А, кстати говоря, в дополнение к вам могу сказать, что два преступника против украинского народа обвиняются примерно в одном и том же. В контрабанде донецкого угля. И ищутся между ними связи против этих двух проклятых, не побоюсь этого слова, олигархов. У одного фамилия Медведчук, и он под домашним арестом, у другого фамилия Порошенко, и сегодня он дал какие-то обязательства и избежал. Избежал этих обвинений. Но, тем не менее, причина обвинения, суть у них одинаковая. Вот. Собственно, много вопросов в смс-сообщениях. Сейчас к телефону вернемся. Почему мы не ведем открытых переговоров? Мы же за правду, пишет мастер. Не могу понять, о чем мы там пытаемся говорить. Какие-то логические выводы делать не могу. Но документы же опубликованы. Почему для нас, Ларик Марик пишет, так страшно НАТО в Украине? В целом-то я понимаю. А как же Прибалтика буквально за Псковской областью? А Грузия тоже хочет в НАТО. Если будут брать, мы также рьяно будем нервничать. Но мы не нервничаем, мы говорим о том, что и Грузию не надо, да. Вот. Война, Виталий Фили уточняет, какая-то очень странная вакцина от ковида, не те антитела, получается. 251-й шутит, Порошенко пообещал накормить всех шоколадками, кстати, активы Рошена 17-го года, по-моему, арестованы, и его за это отпустили. Сколько родственников, задается вопросом, 558-й живет у наших с вами граждан на Украине, тоже много, тоже много. Надо перекрыть Днепр, пишет Григорий из ПВ. Вот, ну вот такие мнения. Давайте с вами. Вы в эфире, Ростислав.
Добрый вечер, Александр Ростислав. Вы знаете, вот если по сообщениям интернета, если в обозе, там в Ельню ли едут, или на учение в Беларусь, идет кислород медицинский, азот специальный, то, вы знаете, вот вспоминается Виктор Суворов перед 22 июня, как готовил резервный, ставка резервного фронта, готовила подвижные госпитали. Уже заранее потери подсчитаны, потому что если на учение дивизии берет ее санитарный батальон, это не просто учение. Согласитесь?
Ну, вот. не соглашусь ни с вами, ни с Суворовым. Какая разница, зачем они это берут? Почему мы делаем сразу долгоиграющие выводы, что эта Третья мировая уже началась?
Почему из Дальнего Востока войска? А потому что у них нет жалости к соседям. Это же почему не брянские или курские там какие-то там части? А потому что именно вот действительно надо кого там натравить. Вот.
Нужны конные буряты. Это мы проходили еще в 2014 году. Конные буряты. Желательно подводные, да? С подводными ружьями. Ну что вы транслируете? Это идиотию какую-то.
Соединенные Штаты вот ведут провокации. Знаете, а почему-то вот куда-то исчезли из нашего телеэкрана все фильмы, где вообще что-то закулисно делают люди в погонах незримых. Потому что как-то, чтобы люди здесь вот сейчас не подумали ничего, что это собственная власть что-то организовывает. Вот. И еще, очень хорошо разыграно, что КПРФ все предлагает. Это самое. Симпатизация, что есть...
Вы знаете, я одного сторонника вам такой же позиции назову, не из КПРФ, который написал большую статью про это все. Несколько месяцев назад, вы, может, забыли, Дмитрий Анатольевич Медведев его зовут. Да, то есть тут связанности-то нет никакой. Это не все из КПРФ. У КПРФ просто кончается повестка с QR-кодами, они ищут новую для того, чтобы обрести еще немного народной любви. Я вам это так объясню.
Ну, по-моему, война неизбежна. Вот последнее слово.
Потому что пропали фильмы с людьми в погонах с телеэкранов, и потому что передислокация обеспечена санитарными батальонами. Так написал еще Суворов. Так написал Суворов. Очень интересная, конечно, аллюзия такая. Ну, слава богу, не какой-нибудь Кастанеда, да? Потому что из него тоже можно много выводов наделать. Андрей, правда, считает, что война будет по-любому. Или мы сейчас откинем НАТО, или они на нас нападут. Но это какие-то очень такие простые, как бы, поверхностные выводы. Если это так, почему это уже не началось? Почему это не началось? Вы знаете, почему тогда вот эти все многочисленные переговоры идут? Что, если все вот и так понятно? Лавров JPG, пишет Антон. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, знаете, я полагаю, что понятно, что и США, и НАТО плодят эти фейки по поводу нападения на Украину. И российский МИД указывал на это. Все уже давно разжевано. Ну, здесь, наверное, вопрос в том, что России нужно действительно отодвинуть НАТО от своих границ, чтобы на Украине не было военной инфраструктуры, там, американских ракет, грубо говоря, американских военных баз.
Но мы же понимаем, что этого никто не выполнит. Ну вот мы же понимаем, что этого никто не выполнит. У нас, ну не у нас, точнее, у наших соседей, у которых есть ряд других проблем, да, новогодних, случилось у них там. У них там есть биолаборатория американская. Такая же, как, например, на Украине, их несколько штук. Такая же, как, например, по-моему, в Грузии, Азербайджане тоже такие есть. И в Болгарии, по-моему, такая же есть. Вот это военная инфраструктура или нет? Включают предложение убрать в том числе и непонятные биолаборатории у наших границ или не включают?
Да, я думаю, это тоже обязательно надо включать. Это, естественно, это бактериологическое оружие. Это тоже опасные, так сказать, вещи.
Ну вот теперь смотрите, что нужно сделать такого, чтобы американцы сказали, окей, no problem, мы завтра же начинаем вывоз лабораторий, военных частей, этого самого Яворовского полигона, да, и учебного центра, который там круглогодично функционирует, фактически являясь базой НАТО. Все это мы выводим. Вот что должно произойти? Ведь нам с вами даже очевидно, что они скажут, вы что, еще чего, да?
Ну вот российские, да, дипломаты, Грушко, например, да, один из замов Лаврова, указывал на то, что Россия будет создавать такие же...
Контр-угрозы. И да, поэтому да, мы тут на диване с вами обсуждаем что? Как нам разместить ракеты на Венесуэле и на Кубе? Потому что в нашем обывательском понимании это так. Это такой логичный шаг, потому что так было при СССР, правильно?
Было, да, на Кубе. Но сейчас у нас потенциал гораздо выше. И не то, что паритет, а даже превосходство есть. И, ну, российский МИД говорил, что и Куба, и Венесуэла – это суверенные страны. Это просто... И вот один из тоже замов, Рябков, говорил, что не сказал ни да, ни нет по этому вопросу. Здесь у нас целая линейка гиперзвуковых ракет от Посейдона
до... Там Циркона, да.
Да, до Циркона. И есть и межконтинентальные ракеты. То есть мы можем на США надавить и создать им реальные угрозы. Байден все-таки еще способен понять. Если Блинкен этого не понимает, то такое...
Байден способен понять, это лучшая шутка вечера, спасибо. Вот как раз в этом сомнении это высказывают, в том числе американцы. Вот, но, честно говоря, вот у меня большие вопросы. Кстати говоря, о чем мы Петра Алексеевича-то забыли? Ведь это ньюсмейкер, он сегодня победил систему одним обязательством. И 35,8 миллионов с него хотели взять, и он не дал. Он сказал, что у него назначены множественные заграничные поездки, и вот то, что его лишают загранпаспорта, это подлость. Это подлость. Это подлость по отношению к его политической деятельности. Вот хотите мое мнение по поводу Порошенко, чтобы, соответственно, ну, дать вам пищу, да, для обсуждений? Я считаю, что Демократическая партия Соединенных Штатов Америки из Порошенко делает сейчас такого настоящего оппозиционера слабому режиму Зеленского для того, чтобы на выборы его повести. Вот такая моя, собственно, идея. Может быть, я тоже ошибаюсь, но вот все действия похожи на это. Почему он сегодня не присел? Там, почему он не рядом с Медведчуком, которого фактически называют его подельником? А вот поэтому. Потому что это история создания героического образа политика. В этом я немножко разбираюсь. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, Александр, добрый вечер.
Здрасте. Денис, меня зовут. Здрасте, Денис.
Вы знаете, сложилось впечатление, что американцы придумали это виртуальное вторжение, чтобы героически его потом предотвратить.
Я об этом же так и говорю, да. Байден вот, из последних сил это сделает.
Да, а потом будет стоять где-то, скрестив руки на груди, у него челочка такая, сзади плащ развивает, и звучит героическая музыка. Вот. А, кстати, мы можем и вполне в этом подыграть. Составить себе имидж таких крепких, опасных парней, да, которые не приходят на перестрелку с ножами, но при этом договороспособные достаточно.
А вот теперь следующий вопрос, да, мы выходим уже на какие-то, ну, менее такие поверхностные выводы, да, и теперь второй вопрос. Это более-менее понимают, ну, многие, скажем так. Это более-менее понятно участникам переговоров, которые родились не в 2000 году и прекрасно помнят покойного ныне Колина Пауэлла и прочие, ну, такие достаточно стандартные выверты американской политики. И они, конечно, понимают, что можно подыграть Байдену-то, да, но в ответ надо получить что-то. И Байден это, ну, коллективный Байден, да, все-таки Байден это группа лиц, организованная, да, пришедшая к власти под этим брендом. И они это тоже понимают. И что вот эти переговоры, они как раз про это. И значит, у них может быть какой-то результат. Поэтому завтра войны не будет. Поэтому она просто в текущих ситуациях невозможна. Но говорить об этом будут. Статью в американском Финкере, которая там вышла вчера, да, посмотрите, кто американской владеет, так сказать, мовой, да, посмотрите. Она про это. Вот вопрос, так ли это или нет. Или все-таки все проще. Мы должны воевать. Мы должны вторгаться, у нас не осталось никаких других вариантов. Американцы от нас только этого и ждут, чтобы отключить нам SWIFT. Вот что вы по этому поводу думаете?
Ну, неужели мы такие тупые и кровожадные?
Ну, нет, мы же говорим, мы не собираемся никуда. Ну, у нас вон там санитарные батальоны передвигаются.
Значит, надо вовремя делать вид, что в последний момент убрали руку от телефонной трубки, не отдали приказ о вторжении, и за это как можно больше листов прихватить. То есть, действительно, как-то... Ну, говорю, то есть, ну, надо как-то это хорошо продать.
договориться. И вопрос, есть ли переговоры или нет.
Это даже не договор, это торговля, мне кажется, больше.
Ну,
то есть как-то надо что-то получить с этого, ну, например, Донбасс.
Ну, получить, например, Донбасс, это, мне кажется, тоже упрощение, да? Как?
Это, конечно, упрощение. Ну, что-то получить по максимуму. Я так думаю.
Спасибо за вашу позицию. Михаил 37 пишет. Зеленский попал в капкан. Если он посадит Порошенко за уголь, то его тоже надо под суд. Потому что при нем агрессор тот же подставляет уголь. Если Порошенко выиграет дело, то Медведчука надо отпустить. Но мне кажется, тоже какой-то слишком простой расклад. Вы даете, вы в эфире Вайс. Здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Ну, я не буду выдавать все военные тайны Министерства обороны Российской Федерации, какое вооружение у нас есть и ныне существует и испытывается.
Не будем, за это статья ныне.
Да, в том числе
сядем
на
все, да.
Стратегическом полигоне Сарашаган, который находится в Казахстане. Вот. По поводу того, что война все равно будет, но это все равно, чтобы быть эзотериком, либо сумасшедшим, который вовлечен в аспиритизм, так называемую аксиому, история повторяется. На самом деле Россия выигрышна по ситуации. Я не согласен с господином убер-монархистом, потому что мы приперли, как сказал в одном из своих интервью Сергей Викторович Лавров, американцев в стенки, доказав всему миру, что они недоговороспособны. Это во-первых. Во-вторых, мы за долгие 30 лет с ними говорим на равных, на «ты». И действительно, если не только оживились, то и возбудились в буквальном смысле слова. И Шерман, и Салливан, и Гринфилд, и в том числе и Блинкен. Это говорит о том, что у нас есть контрмеры. Об этих контрмерах намекнула непосредственно госпожа Гринфилд, которая является полномочным представительством ООН, намекнув на то, что Россия на границах с Соединенными Штатами Америки, без всякой Венесуэлы, Кубы и других стран, может разместить ядерное вооружение, полет которых может достигать не более 5 минут.
Ну, вот. Про 4 минуты я слышал, да.
Ну, да, это уже детали, потому что противоракетная их оборона вообще обнулена нашими не только сверхзвуком, но и разделяющимися боеголовками, сложными целями. Вот, по поводу того, что это приведет к военным действиям, но в ближайшие 3 года в любом случае цепные псы укропов не двинут на нас, хотя их к этому готовят. Это единственный убойный так называемый таран пушечного мяса, на которого стоит ожидать вооруженных провокаций не только на Донбассе. Поэтому их и заряжают различными инструкторами, которые там уже давно существуют, а благодаря дипломатическому политезу и дипломатической ноте мы это просто не озвучили. Там давно были великобританцы в районе Донбасса, и американцы, и канадцы, и австралийцы. Не только в качестве инструкторов, но и снайперского, и подрывного, и оперативного дело, которыми мы штрафовали.
Ну, к выводу, без
вывод
деталей.
Вывод такой, что в любом случае мы будем выдерживать строгую ноту, гнуть свою линию, и американцы будут с нами считаться. Да, конечно, они не отодвинут свои войска от тех границ, которых от наших западных границ и границ бывшего Советского Союза. А я напомню, что за последние 2 предпандемийных года американцы и Североатлантический блок провели 50 учений, и 2 из них назывались «Железный меч» и «Перед броском на восток». Это отчетливый вариант того, что Лавров правильно сказал. Мы терпели, но наше терпение не резиновое. И поэтому, естественно, Москва должна стоять на своем.
Ну, посмотрим, да, что будет. Мне кажется, все-таки, что мы с вами все коллективно, да, с разной степенью там реактивности страдаем, шапку закидательствами серьезно упрощаем. Поскольку, ну, вот сама ситуация показывает, что она сложнее. Потому что если бы вот это работало так в лобовую, то уже давно мир бы был другим, или бы вовсе его не было. И мне кажется, это все-таки люди осознают. Потому что все-таки сама ситуация сложнее. Дайте мне хоть пару мнений про Петра Алексеевича-то после выпуска новостей. С удовольствием поговорю об этом.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 19 января, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждаем вот всю сложившуюся, она ситуация многомерная. Тут и Украина, и глава германского МИДа, да, новая, Анна Лена. Тут и встреча Блинкена с Зеленским, тут и суд над Порошенко сегодняшний. Все в одном. скажем так, контекст. И вот обсуждаем с вами по телефону. Телефон, кстати говоря, прямого эфира 8495-7373-94-8. Вот несколько мнений прозвучало. Давайте попробуем еще пообсуждать в эфире. Слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Илья.
Здрасте.
По поводу Петра Порошенко и по поводу войны, которой, да, все, вот я сейчас слышал разговаривать. У меня вот такой вопрос. Вы про войну, та, которая будет с танками, с ракетами, с самолетами, вы про это, да? Или про ту войну, которая будет именно информационная война? А я имею в виду, что интернет, средства массовой информации. Насколько я знаю, вы меня поправьте, может быть, я не прав. Но, по-моему, у нас весь интернет зависит напрямую от американцев. Если сейчас вот эту всю связь, все как-то это все оборвать, то мы просто проиграем. Это мое мнение, опять же. По поводу Петра Порошенко, да, вот, скажу так, его пустили в его родную в Украину для того, чтобы просто нам показать, да, и всему миру, что вот тут Петр Порошенко, вот измена родине, вот мы то, вот мы сё. А втихарца, да, они на Украине или в Украине, как правильно, не знаю, мне все равно, вот, они что-то делают то, чтобы для России было очень плохо.
Ну что, вот. Ну что непонятно? Вам ответ нужен на ваш первый вопрос?
Ну что вот, да, не, что именно непонятно, по крайней мере, мне непонятно. Может, кто-то понимает, знает, да, но я как бы вот так особо за новостями не смотрю, да, не слежу. Но я вчера вот увидел, да, там информацию, вот там суд, то, что... Он себя ведет так, что 15 лет тюрьмы, которые ему светят, да, за госизмену, для него это как 5 минут просто посидеть, семечки погрызть. То есть человек абсолютно... спокоен.
Вы задали вопрос, вот. Да, и он сказал, что меня, конечно, не задержат, да, он об этом говорил. Вы задали вопрос, в ответ-то вам нужен, какую войну мы обсуждаем?
Да, 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 конечно, да, конечно.
А мы обсуждаем ту войну, которую обсуждают американцы, когда говорят о эскалации военной ситуации вокруг Украины и возможном российском вторжении. И они явно имеют в виду не интернет, а те самые танки и прочие дела.
Ну, тогда они совершают огромную глупость, если они хотят какие-то танки. Если, ну, по-моему, так здесь делать...
Они не говорят, что... Они говорят, что если танки будут, мы тогда ого-го отключим все на свете, включая, видимо, интернет.
Отключим газ и воду, да, я понял.
Все правильно. Да, спасибо. Кстати говоря, у Украины есть обширный опыт по поводу отключения газа и воды. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, привет.
Привет.
Да, у меня...
Вас плохо слышно, алло.
Алло, вы да. Знаете про... Нормально, нет, слышно?
Ну, более-менее, да.
Да, но вы знаете, как Порошенко вот почему возвращался достаточно спокойно? Потому что, кроме Тимошенко, никакие руководители Украины, и то она не была президентом, ни один президент украинский не сидел в тюрьме. Их всех пытались судить за что бы то ни было. К тому же его за что судят? За вот эту госизмену из-за угля? Это вообще трудно доказуемо. Ведь суд на Украине, он не подчиняется власти. Он может быть коррупционный, может быть там за деньги, неважно, но он не подчиняется. Он не будет вставать на чью-то сторону и доказать в суде то, что уголь поставлялся с Украины на Украину, является госизменой, будет нельзя.
Тогда поэтому зачем это нужно, по-вашему?
Ну нет, это же политическая борьба Зеленского против Порошенко, с одной стороны. Это вообще политическая борьба, в принципе. Одна партия против другой, ну...
Алло. Все-таки вы пропали. То есть ему нечего было бояться, потому что это война, условно говоря, одного олигарха, да, одного там магната медийного с другим, да, нынешнего президента с бывшим. Оба они могут стать кандидатами, а если ему что-то сейчас прикрутить такое, то он тогда кандидатом быть не сможет. Ну, тоже такая... версия. Ну, честно говоря, я думаю, что история, как я ее вижу, я вам, собственно, уже... сообщил. Вот. Тем не менее, вопрос тоже такой достаточно широкий. Чем это кончится и кончится ли? Я вот считаю, что эти камлания войны, будь то со стороны Зеленского, да, они периодически там звучат, будь со стороны американцев, это явление из мира идей, а не из мира действий. Да? И, ну, конечно, наверняка велик соблазн устроить какие-то провокации, да, дождаться какого-то российского ответа. Но, честно говоря, я тоже, ну, думаю, что американцы на это не пойдут. потому что иначе не было бы всех этих многочисленных этапов переговоров с их стороны. Едет же Блинкен, в конце концов. Что ему мешало дать разгневанную отповедь прямо из Вашингтона, да, или из Киева, и никуда не ехать? Сказать, что переговоры с агрессором невозможны, и пока вы войска не уберете, мы вообще, да, никакие ваши ультиматумы читать не будем, да, мы их по-русски не читаем, а во-вторых, не будем. Вот. Это же не происходит. Есть шаги и есть заявление о том, что дипломатия не умерла, она жива, она открыта. Да? Вот. Поэтому мне вот, собственно, что-то подсказывает, что у них как бы свои цели, задачи, мы свои, мы вот ищем ну, позицию, которая может устроить всех. Вот. Будет ли это на переговорах Блинкена с Лавровым? Нет, конечно. Будет ли это на переговорах Путина с Байденом, и когда? Вопрос. Вопрос, что они вынесут из следующего раунда. Но то, что произойдет очень много событий, множественное количество кулеп всеразличных, бывших, действующих кулеп, кулеп из прошлого, Разумковых, Порошенко, каких-нибудь Аваковых, да, там, забытых 300 раз, Яценюков и прочих, Григорьев Тук, они об этом будут говорить, повестку плодить, американцы то же самое, да, британцы будут поддерживать и так далее. Все это в медийном поле, на мой взгляд, будет происходить. Вот такое мое мнение, если у вас есть какое-то другое, давайте обсудим. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте, Александр, это Игорь. Да я вот по поводу Порошенко, ведь а одного конкурсика-то посадили, он сидит сейчас, вот, ну и как бы вот это вот оставили пока в покое. Блинкен же приехал, сказал, говорит, не трогайте его пока, вот его отпустили, вот, это раз. А во-вторых, это самое, по поводу вот военных, да, mm-hmm. Они хотят военные-то воевать, они же сами говорят об этом, не хотят, ну...
Было заявление целое, что мы не будем воевать, что бы ни началось, мы санкциями будем долбать.
Да, вот, и поэтому то, что ВПК у них рулит, ну, это было всегда и будет рулить, потому что это деньги огромные. Ну, это как, вы знаете, вот как Формула-1. Формула-1, это вот сначала по кольцу погоняли машины хорошие, а потом это все в автопром переходит. Так и здесь, все же от ВПК идет, все вот эти технологии, поэтому, в
принципе... Ну, вывод какой? Будет война-то?
Война с кем?
Вторжение, точнее, не война, вторжение.
Не, ну войны-то, ну, я думаю, не будет. Почему? А зачем она нужна, война-то?
Ну, американцы же говорят о том, что она вот-вот состоится. И у нас поклонники Суворова тоже говорят, что в воздухе пахнет войной, потому что фильмов про офицеров разведки не показывают.
Был такой академик Сахаров, он же не зря получил Нобелевскую премию. Вот потом у нас появился статус. Потом у нас сейчас вот подводная лодка «Белгород» пустили. АПЛ такая есть, вот. Так что я думаю, единственная страна, которая неуязвима от этого проекта, это Россия. А все остальные, как бы, они очень даже уязвимы.
Но про это никто же, да, перестали говорить, ну, о том, да, что конечно, Китай, да, вторгается в Тайвань, правда? Об этом уже, уже нет разговора.
Так что все вот эти вот побережные страны, они как бы уязвимы от этого. Вот от этих вот. Помните, как нечаянно утекла информация, что там, знаете, на коленках какой-то там снял этот статус наш, секретную информацию. Она же нельзя, не просто так было, как бы там.
Ладно, спасибо за ваше мнение. Ну, в целом, что я могу сказать? Последим за ситуацией, да? Хотя вот Михаил считает, смотрите, да, вот ситуация, она настолько многомерна. Может быть, вы меня не поймете, но, на мой взгляд, единственный человек, кто бы мог реализовать Минские соглашения, это Аваков. Надо только правильно поставить ему задачу. У меня большой вопрос, а это кто? Ну вот сейчас это кто? Ведь пространство политическое на Украине, оно сжимается чрезвычайно. Остается все меньше и меньше места для каких-то там действий, даже для заявлений всех этих многочисленных спикеров прекрасных. Вот, и тут уже, ну, я не знаю, да, можно, конечно, вот уходить опять в там жабко закидательство, но реалистично оценить, какие действия Украина сделала в международной политике, да, за последние, там, не знаю, 2 года. Какие конкретные? Только обмен пленными, и все. Но вот такой коридор. Но тут же вопрос. Украина — это предмет. Это то, предмет дискуссии, да, но не участник ее. Да, и с Минскими соглашениями большой тоже вопрос. Вот поэтому как-то так. Давайте, может, про Эрдогана. поскольку он встык к этой теме идет, там, в связке прямой. Я напомню в двух словах, о чем речь, да, и поговорим еще про одного. Как там у нас вчера было сформулировано достаточно удачно, любителя многовекторности, да? Вот еще про одного любителя многовекторности, который, собственно, ворвался в повестку следующим заявлением. Он пригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы они смогли разобраться в своих разногласиях. Свои разногласия — это цитата. И в ближайшее время, вслед, видимо, за Анной Леной немецкой и за Блинкиным, господин Эрдоган планирует посетить Киев, чтобы начать об этом переговоры. Полная цитата. Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между Российской Федерацией и Украиной. Президент Эрдоган проводит переговоры как с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. И он пригласил обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться, подчеркиваю, и разобраться в своих проблемах и разногласиях. Об этом сообщил представитель турецкого президента Ибрагим Песков, то есть Калын. Извините меня такую. Оговорочку. Значит, было очередное онлайн-мероприятие под названием «Напряженность между Россией и Украиной. Что поставлено на карту для Европы и НАТО?», где, собственно, эта смелая мысль и прозвучала. И там же господин Калын отметил, что Анкара — это дружественная страна и для России, и для Украины, а также и член НАТО. Поэтому, соответственно, она делает все, чтобы избежать военного развития ситуации, и вот с такими своими предложениями. Вот я напомню, что последнее мнение с нашей стороны по поводу возможных переговоров с Украиной следующее. Владимир Путин остается открытым для диалога с Зеленским, но любой диалог должен быть ориентирован на достижение конкретного результата. Никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получаем. И 14 января же господин Зеленский сообщил, что предложил президенту США Джо Байдену провести трехсторонние переговоры с господином Путиным. Как говорится, идейка, видимо, не зашла, вот, поэтому Эрдоган, соответственно, предлагает свои услуги в этом смысле. Вот давайте поговорим, потому что вот если разбирать это сообщение господина Ибрагима Калына, там, например, Анкара не хочет новой войны. Он упоминает Сирию и Ирак, что вот новая война не нужна. То есть он говорит о том же. О том же. Вот зачем это Эрдогану? Как вы считаете? Хотя он говорил, что недавно, сам Эрдоган говорил, что не считает реалистичной возможность вторжения России на Украину. И говорил о том, что готов эту ситуацию обсудить с Ильхамом Алиевым, да, президентом Азербайджана. И также поговорит об этом с Путиным, да, поскольку никакие регионы упомянутые не могут нести нагрузку новой войны. Настало время для полного исключения сценария войны из политической повестки дня. Это, ну, цитата Эрдогана. Вот почему сейчас? Что он хочет? Почему так? Вот. По поводу Казахстана-то тоже не было высказаний Эрдогана. Почему сейчас? У меня есть версия, и готов ее вам представить. Попозже хочу послушать ваше мнение. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, видимо, Эрдоган тоже хочет поднять, ну, так же, как Зеленский, грубо говоря, раздуть свою значимость. Ну, и Песков, по-моему, мягко ответил на это, вполне сдержанно. Но проблема в том, что ни Меркель, ни Макрон того же Зеленского не убедили выполнять Минские соглашения, поэтому и нет вот этой четырехсторонней встречи.
Ну и вопрос, а что значит убедили? Вы думаете, Зеленский сам принимает решение выполнять его Минск, не выполнять? Такой вот, ну, с утра встанет, пожалуй, сегодня не буду, давайте послезавтра на это посмотрим.
Ну, формально, официально это также трактуется. Но опять, и никто, и не Байден ему не приказал выполнять Минские соглашения и так далее. Поэтому встречи, конечно, не будет. Эрдоган может мечтать что-то, проектировать, там, сочинять, так сказать, фантазировать. Ну,
вы знаете, вот на самом деле действия Эрдогана, как мы их иногда обсуждаем, ну, периодически, да, они показывают, что он, конечно, великий переговорщик, в смысле торговец, но он великий практик. У всех его действий есть достаточно связанные там цели, задачи, да, и там возможные прогнозируемые последствия. Вот он же знает, что никогда Путин не поедет в Стамбул обсуждать с Зеленским при Эрдогане что-либо. И трехсторонней встречи с Байденом не будет, это тоже все понимают. Что, возможно, там, двухсторонняя встреча, если, ну, там, будут вспомнены, там, обещания Зеленского 19-го года, да, ноября, ноября, по-моему, месяца. Все же это понимают, но он за это зачем-то говорит, зачем?
Я думаю, чтобы не то, чтобы поднять ставки или там напомнить о себе. Это как бы такой же вот пузырь, как Зеленский. Ну, Эрдоган, конечно, посерьезнее. Он говорит, ну, его пресс-секретарь там сказал. То же самое, что они там про Туран рассказывают всякие свои фантазии и прочее.
Я вашу позицию понял. Вы считаете, что это пустая риторика, которую он делает для того, чтобы хайпануть на повестке? Ну, выразимся так.
Да, и это именно так, и опаснее они в том же Казахстане и в Средней Азии, турки.
Я вас понял, я вот не согласен категорически, потому что считаю все-таки его достаточно практичным человеком, несмотря на то, что его заявления звучат порой очень нереалистично, назовем это так. Давайте еще с вами, потом вам свою, соответственно, версию скажу. Да, здрасте, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр Вайс. Ну, на самом деле, Зеленский давно мечтает, еще с прошлого года, как я и говорил, притянуть Путина любыми способами, или к двусторонним переговорам, либо примазаться к повестке, протокольной повестке Путин-Байден. В качестве попугая на плече у Байдена, либо какой-то пляжной мартышки на коленях у Байдена. Я думаю, это личная просьба Зеленского, который с помощью Эрдогана хочет произвести вот данный диалог, который, естественно, не будет иметь никакого...
А вы правда думаете, что это равноценная фигура по политическому весу?
Кто?
Зеленский и Эрдоган.
Они кореша, извините меня. Поэтому...
Вот у Эрдогана точно нет друзей на этом шарике тесном.
Но дело не в этом. Я имею в виду, это, я думаю, не без просьб Киева, в том числе Зеленского и его администрации. И поэтому, прекрасно знаю, на первый взгляд, конечно, кажущиеся сомнительные доверительные отношения между президентом Путиным и Эрдоганом, это вполне возможный вариант, который и Зеленский решил попробовать. Вот, и я думаю, что в любом случае Путину не надо соглашаться на эту встречу, даже гипотетически, или там, в том числе и...
Ну, давайте мы без советов Путину обойдемся, он как-то сам решит, ехать ему или нет, но это очевидно, да? Я вашу позицию понял, но все-таки, мне кажется, ситуация глубже. Ну, во-первых, да, давайте, значит, у Эрдогана есть ряд проблем с экономикой. Связано это в том числе с курсом лиры, да? У Эрдогана есть множество там других проблем, связанных с его рейтингом его партии и с рейтингом президентства вообще, да, как вот система управления, да, и с его личным рейтингом тоже. Эту ситуацию решительно надо поправлять. И вот, ну, ничего не бывает нового, да, то есть все это как японский конвейер, копирование с улучшением. Очень нравится мне эта история, когда японцы, по-моему, у Форда купили двигатель, и там вместе с документацией поставляется такая, ну, вот, типовая модель, что называется, образец, да? Вот, и в этом образце при литье была там случайно, да, получен случайный дефект отверстия, а надо уже передавать, и туда, по легенде этой самой, вкрутили просто болт с гайкой. В документации нет, а в модели вот в этой есть. Японцы 20 лет выпускали этот двигатель с этим болтом, да, ну вот к вопросу. То есть копирование с улучшением и в политике тоже работает. Вот, кстати, интересное мнение, 638 пишет. Проблема Эрдогана с курсом лиры связана с тем, что он буквально глазевские идеи Глазева, да, применил на деле, не думал об этом. Вот, и, собственно, что, о чем я говорю, к чему я веду, да? Дело в том, что я вас верну в 2018 год, когда Турция готовилась к очередным президентским парламентским выборам в 2019 году, соответственно, да, вот, но на фоне там идущих событий, изменений Конституции и так далее. Эрдоган объявил о проведении в стране досрочных и президентских парламентских выборов 24 июня 2018 года. Он свой ход тогда объяснил следующим образом. Операции вооруженных сил Турции и Сирии и исторически важные события в регионе, главным образом в Сирии и Ираке, ставят страну перед необходимостью предпринять шаги по устранению политической неопределенности. У него в 23-м году тоже такие же выборы. У него похожие проблемы, ну, скажем так, и экономические, и политические сейчас внутри, да, и у него там серьезнейшие, в том числе и коррупционные вызовы, и мне кажется, что вся вот эта история, и не только это, но это в первую очередь, к тому, что Эрдоган будет пытаться, как мне кажется, опять провести досрочные выборы, а сейчас он работает над повесткой для этого, над созданием повестки, поэтому на чужой теме, на американской теме с этой, с этим выдуманным вторжением, он тоже пытается, соответственно, создать себе базис для принятия подобных управленческих решений. Да, у него есть в активе Алиев, да, и вот эта вся история с той стороны. И вот ему нужен еще один какой-то политический мотив, а может быть не один, для того, чтобы ситуацию, соответственно, развернуть в досрочные выборы. Вот такое мое мнение, да, вот Николай не согласен. Он говорит, что в досрочных выборах Эрдоган проиграет. А я считаю, что в досрочных он выиграет. И в этом и прикол, да, что он успеет подготовиться, а оппоненты нет. Он успеет, соответственно, все, ну, поскольку здесь он задает, как бы, правило, он очевидно выигрыша. Вот, Виталий Филин напоминает, что в феврале Эрдоган запланировал визит к саудитам, к принцу Бен Салману, мириться и просить инвестиций. Тоже, да, вот такой небольшой фактик. Вот, а вы, наверное, забыли за курс рубля, про курс рубля 558. Я не забыл, да, но мы сейчас обсуждаем немного не это. И я считаю, что он попробует вот этот способ опять применить один раз. Как ему кажется, сработало. Может быть, я заблуждаюсь, но других выводов, почему он, условно говоря, да, промолчал по Казахстану, но здесь, в этот момент, когда определенные ставки выросли, да, он решил вмешаться таким парадоксальным образом, у меня объяснение только одно. Ну, вот, потому что я за его деятельностью достаточно там, плотно слежу, и я считаю, что это про выборы, да. Про выборы, к которым он готовится, начал готовиться. Предлагаю после выпуска новостей, из которого мы узнаем, что же там произошло нового, пока мы тут с вами рассуждаем о важнейших пунктах международной политической повестки произошло. Вот, ну, послушаем новости, да, и вернемся к обсуждению. Хочу послушать ваше мнение. Зачем же Эрдогану это надо сейчас? Почему сейчас? Действительно ли он верит на то, что его, на его условия, на его предложение кто-то, кроме Зеленского, согласится? Вот, я считаю, что, конечно, этой встречи не будет, но таким образом он создает себе там внутреннюю повестку. Так же, кстати говоря, как и Байден. То есть вот тут эти и две истории можно сравнить, на мой взгляд, достаточно наглядно. Вот, давайте к новостям и после продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:34 в Москве. 19 января, среда, год 2022. Это программа «Отбой», и мы с вами обсуждаем, ну, такую, скажем так, центральную тему, ее различные обстоятельства, ее различные изводы, да, которые, соответственно, существуют сейчас в центре международной повестки. И перед выпуском новостей мы стали обсуждать позицию Эрдогана, который предложил всем встретиться в Стамбуле и решить накопившиеся противоречия. Вот так вот взять, собственно, и сделать. Я задаю вопрос, есть ли, собственно, мнение, почему он делает сейчас и зачем. Свою версию по поводу того, что он, возможно, готовится к переносу выборов, да, для того, чтобы иметь запас по времени, да, и действительно подготовиться к противостоянию с оппозицией. Он, Николай, пишет, что оппозиция готова, в крупнейших городах мэры сторонники оппозиции. Это так, только они готовятся к другому. И там есть законопроект от АКПАРТИ. АКПАРТИ — это правящая партия, как бы, по справедливости и развитию, да, ПСР. Вот и в этот законопроект, например, снижает избирательный порог для прохождения в парламент. И вот эти самые крупные города, о которых вы беспокоитесь, он бьет на мелкие избирательные округа. Это признак, что партия готовится. Вот поэтому такую бы историю я бы, честно говоря, ну, не сбрасывал бы с рассмотрения. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
А, здравствуйте. А если можно, я хотел вот по первой теме сказать. Я с вами не согласен, что это нужно вот Байдену, чтобы рейтинг свой поднять. Потому что если вот логически рассуждать, вот ваше, согласиться с вами, то тогда мы как бы играем на его стороне. Потому что мы, во-первых, войска скапливаем. Во-вторых, вот Путин выступает перед МИДом и говорит, что мы будем, что надо их напрягать. В-третьих, опять-таки, вот этот ультиматум на переговорах, когда или все, или ничего, и к обеду, как слушатель сказал. Вот, то есть тогда мы как бы, получается, подыгрываем. И плюс еще сейчас вот с дипломатами, с этими, ну, по всей видимости, семьи действительно вывозят. То есть получается, что мы как бы подыгрываем ему, если вот так развивать вашу логику.
Но в определенном смысле можно сделать такой вывод, что вот они там даже промеж себя договорились, да, и, собственно, для всего мира отыгрывают историю. Мне кажется, что все-таки мы действуем в своей логике. Но правда, но неужели нам Байден будет рассказывать, где нам и как проводить учения, нет?
Ну, тогда получается, что все равно, как бы, может быть, невольно, но мы ему подыгрываем. Потому что если бы мы не хотели этого, мы бы тогда действительно войска отвели там куда-то.
То есть мы бы войска бы отвели только потому, чтобы нам про нас не подумали, что мы за Байдена, да?
Смотрите, ну, я не думаю, что Байден смотрит наше телевидение. Ну, плюс все последние высказывания, ну, не все, многие высказывания наших депутатов. Соловьев говорит, что... А кто сказал, что в ядерной войне не может быть победителя? По-моему, какой-то депутат сказал, что, ну, если не ядерное оружие применить первыми. Вот эти все высказывания тоже, они как бы наоборот на сторону Байдена тогда.
Ну, не готов я с вами согласиться, да. Возвращаясь к Эрдогану, что могу сказать? Вот Николай опять же говорит, мы говорим про выборы президента, а не в парламент. А у него же выборы там и в президента, и в парламент. Причем в ноябре буквально он говорил, что никакого переноса не будет, и выборы будут проводить в, соответственно, в столетнюю веху, да, в историческую веху, в столетний юбилей страны, и поэтому это важно. Но я считаю, что вот на фоне случившихся событий со страной сейчас он рассматривает как сценарий. Вот такая моя позиция. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Вот сначала хотел бы сказать, что я вот не понимаю вот этих товарищей, которые предо мной звонил. Он что, хочет, чтобы закрыли, что ли, этот прямой эфир? Вот, от себя вот я хотел спросить, а как вы расцениваете вообще работу послов на Украине, Зурабу и Черномырдина? Потому что некоторые считают, что это были хорошие послы.
То есть вы хотите, что я бы восторгался с этими некоторыми вместе их дипломатическим гением? Я считаю, что для них это была почетная пенсия, они ее так и рассматривали.
Не, ну, а вот, например, есть такой политолог, ну, который выступает на этом радио. Он, наоборот, он их очень высоко оценивает. Он как раз с Украины приехал в 2014 году. И говорит, очень хорошие послы были. Вот я не понимаю.
Ну, может, как личная история какая-то. У меня нет личных отношений. Не было никогда ни с Черномырдином, ни с Зурабовым. И вот я вижу, собственно, что есть у нас определенные сложности, скажем так, на украинском направлении, да? И это вклад работы, а точнее не работы, а как бы это назвать помягче, ну давайте останемся в терминах работы, а вот смотрите, многих людей, в первую очередь Зурабова, да, и Черномырдина, в первую очередь.
А вот смотрите, сегодня смотрел по телевизору, да, там Первый канал, там говорили как раз про работу послов, вот, и когда на Украине начали, это 12-й год еще до Майдана, начали рекламировать Бандеру и других. То есть было предложение, давайте и мы тоже выступим и расскажем, кто такой Бандера. И почему-то вот это предложение...
Вы знаете, я вам более непопулярную вещь скажу. Спасибо за ваше мнение. Я с ним, ну, наверное, даже по большей части солидарен. Скажу еще более непопулярную вещь. Тот законодательный базис, который привел к тому, к чему он привел, задолго до событий 2014 года начал формироваться при Януковиче. И господин Янукович очень много сил потратил на борьбу с русским языком, да, на создание этой политики моста, на вот всех этих историях, да, которые мы приписываем исключительно, как мы в кавычках называем, там, бандеровской власти. Никакой Виктор Янукович, да, не святой человек пострадавший, да, это такая же политическая, как бы, история синхронная, да, но вот в данном случае его обошли конкуренты на вираже. Я не думаю, что у него какие-то особые симпатии были к нам. Плохо, что у нас к нему какие-то симпатии были и, видимо, остаются. Это в том числе заслуга господ, упомянутых вами, из Урабова и Черномырдина. Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Ну, Эрдоган пригласил Путина и Зеленского. Путин раз и отказался. И что? И что, Эрдоган такой глупый, что ли? И при чем здесь это самое, экономики? Они как было проблемы с экономикой, с рейтингом, так все и останется.
Он должен создавать события, он их создает.
Ну, создал он события неудачные. Путин сразу раз и отказался.
Но его же можно по-разному трактовать.
Тут все дело в том, что он на что-то надеялся, если он не глупый, а он не глупый человек.
Он 2 января беседовал с Путиным, он в повестке.
А как Кремль может согласиться? Он может согласиться при том условии, что что-то происходит сейчас на Украине неординарное. Там пока никто об этом не знает. Ну, в связи с Зеленским, там, всеми Порошенками и прочее. С поездками всякими Блинкинами, которые могут там что-то, это, о чем-то договориться. Путин об этом знает. Ему надо переговорить с Зеленским. О чем-то может предупредить его или что-то потребовать. Тогда просьба Эрдогана сыграет, и она сыграет, и он, возможно...
Давайте посмотрим будет в другом ключе, извините, что я вас перебиваю. Смотрите, Турция — страна Черноморского региона. Ну, да. Турция — участник всех этих многочисленных сибризов и других таких военных междусобойчиков в Черноморском регионе.
Да, конечно.
Турции надо усиление, в том числе военное, в Черноморском регионе.
Надо, так.
Турции надо проводить свои учения вместе со своими беспилотниками, а не только в формате НАТО.
Как это
сделать? Говорить, да, ну, я как, предлагал как решение, а то теперь в рамках безопасности.
Возможно, Эрдоган просто хочет получить лично от Путина какую-то поддержку в чем-то.
Или и отказ. Отказ — это тоже решение.
Но этого мало. Ему нужно, чтобы Путин согласился с его просьбой, с его приглашением. А если не согласится, скажет, ну, что это такое?
Так это не согласие, это больше, чем согласие. Это я вам трактую, смотрите так, это очень просто. Он скажет, я предложил единственный вариант мирного решения. Поскольку это не состоялось, эта встреча в Стамбуле, в Анкаре, я не знаю, где-то там еще, я это предлагал, то теперь остается только мне своими усилиями, вместе со своими союзниками из черноморских держав, обеспечивать безопасность Черноморского региона. Как, а вот так? Как у всех больших принято, учениями, дислокациями, перебросками и так далее. Это же тоже вариант. Его тоже нельзя, его тоже необходимо рассматривать. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый вечер, Вадим, Подмосковье. Александр, вот насчет визита Путина куда-либо, да, я считаю, что сейчас, в данной обстановке, Путину вообще нужно ехать строго в безопасные страны, от Китая, в Индии, все. А там после убийства нашего посла Карлова, они могут так сымитировать все, что вроде останутся не виноватыми, а Путин не станет. Поэтому это все заранее дохлый вариант, и Эрдоган знал, это чистая пропаганда. И второе. Я считаю, что нам нужно в качестве контрмера с американцами попробовать по секретным каналам договориться о курдах и сделать курдское государство. Вот это будет самый сильнейший наш ответ.
На территории Сирии, небось, да, еще?
Да, пока на территории Сирии, потом Ирак присоединится.
Мечта
потом...
американцев это сделать, понимаете? Вот это их мечта.
Ничего, это в нашу пользу. Курды — это наши потенциальные союзники. Вот это будет сильнейшая контраигра против этого так называемого Эрдогана, нашего фюрера нового.
Я предлагаю тогда на зло Эрдогана еще заодно, да, как бы... как о том говорят американцы, да, соответственно, прекратить поставки газа в Европу, освободить рынок для американского газа, распилить ракеты и не разрабатывать новых видов вооружений, чтобы вот таким образом Эрдоган насолить. Честно говоря, про курдское государство, это прям вот, ну, такая стандартная центральная идея, с которой американцы там и в Сирии, да, и вообще в регионе, да, находятся. Вот это такая там длинная стратегия для того, чтобы обеспечить доступ к ресурсам американским компаниям. Вот. А мы хотим им предложить, да, то же самое против Эрдогана. Честно говоря, ну, мягко говоря, это странно. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте. Решил поздравить вас и всех радиослушателей с праздником Крещения. Господи.
И у вас также.
Ага. Ну вот, вот на мой взгляд, позвольте, вот это мое личное мнение. Это ведь все-таки зависит от каждого из нас, собственно говоря, то, что вот сейчас вот происходит как бы в мире, собственно говоря. Ведь вне стализма нет спасения человечества, от войн, от голода, миллион жертв. То есть мы не ходим на выборы, так сказать, не голосуем за КПРФ. Соответственно, так сказать, если бы установили советский социализм в нашей стране в отдельный час. Ну и как бы к нам и Украина присоединилась, и Крым был бы общим, так сказать, и коллекцию бы вернули, так сказать, была бы общей на радость всем жителям, как говорится, бывшего Советского Союза. Вы знаете, и да, Эрдоган, собственно говоря, как бы он тоже...
Вступил бы в Советский Союз, я понял. С 16-й Турецкой Республикой, ну да, конечно. Да, конечно, сам бы предложил, причем на страницах там своей прессы. И сначала в ОДКБ вышел бы из НАТО, вступил бы в ОДКБ, а потом да, в Новый Советский Союз.
Поддержали бы Курскую рабочую партию, и они бы там переворот сделали.
И всего делов, да, конечно. Прекрасная история, прекрасно. Я даже не знаю, как комментировать, честно вам скажу. А еще я думаю, что причина также в коронавирусе, да, присоединяясь к предыдущим ораторам. Если бы не коронавирус, то тогда бы ого-го. Тогда-то, да, ого-го. Странная история, конечно, странная история по восприятию, по этому всему. Но она в любом случае будет иметь продолжение. Хотя очевиден отказ от этих переговоров во всех этих форматах, да, потому что есть позиция четкая. Если есть что сказать, да, соответственно, мы открыты к диалогу. Вот такая история. Если есть какое-то мнение, то... 8-495-7373-948, давайте обсудим. Вообще, конечно, вот интрига, да, создана невероятная об этом российском вторжении, просто невероятная. И мне кажется, что сравнимо, конечно, по интенсивности. Вот одно время был выход тоже сообщений, оно просто вот до такого не доходило, что Россия собиралась в Прибалтику вторгнуться несколько лет назад. Вот это обсуждали. Ну, тоже прям вот буквально послезавтра, в течение 3 дней, захват прибалтийских столиц, там, ну, или в течение суток даже, тоже, ну, разные были мысли. Вот, и сейчас мы живем в эпоху вот этой новой напряженности. Посмотрим, чем это закончится, честно говоря. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Добрый вечер, Владислав меня зовут. Ну, сейчас нас винят в том, что мы хотим напасть на Украину, захватить. Пройдет сколько-то времени, потом нас будут винять в том, что мы так и не захватили ее и не напали. Мы все равно будем виноваты хоть так, хоть так. Так что мы к этому уже привыкли, и надо действовать без оглядки на все эти крики, вопли, я так думаю. Вот. У нас свой путь, мы им идем.
Но войны не будет, вы так же считаете?
Войны? Как? А с кем воевать?
Ну, вторгаться, точнее, вторжение, да? Вторжение.
Ну, я что-то вот не хочу их кормить, если честно.
Это, кстати, вот, ну, звучит так по-простецки, но это же важный момент, поскольку это очень энергоемкое, трудозатратное, да, и финансово обременительное дело-то.
Ну, конечно, смотрите, там верхушка раздеребанила страну, набила карманы на продаже всего, чего можно, да, а мы теперь должны вторгнуться, захватить их, потом содержать, пенсии платить, лечить, учить, отстраивать, дороги ремонтировать. Они свою атомную энергетику загнали туда, где она никогда не была бы, вот, если бы ею нормально управлять. И мы это должны восстанавливать? Не надо, сами, пускай все сами.
Позиция понятна. Спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте, я Александр.
Да, здравствуйте.
А вы знаете, они, если нападут на Донбасс и начнут его туда вторгаться реально довольно большими силами, так, то я посмотрю, что наши будут вынуждены делать, товарищи.
То есть и вот то самое вторжение состоится, да?
Нет, ну, знаете, ну, а вот мы вот это обсуждаем, состоится, не состоится, а вот когда они это начнут, а они это точно начнут. Не сейчас, весной начнут. Это сейчас сказать трудно, но потом хвост будет вилять собакой, а не хозяин собакой, понимаете? А хвост это все эти, когда там половина молодежи пойдет в добрые отряды, по-моему, она уже половина там, то они так и так вспыхнут и... Ну, никуда они не денутся.
Вы знаете, я на протяжении нескольких лет слышу про новый виток напряженности в Донбассе по весне.
И вот что-то... Нет, ну подождите, несколько лет они проходят, и все больше и больше народ туда втягивается. Украинцев, понимаете, в Киеве. И они все туда больше втягиваются. А молодежь, которая подрастает, она учится ненавидеть русских. Все больше и больше этой пропаганды. Поэтому здесь как раз мы теряем время, теряем время, и будет это...
То есть рано или поздно, несмотря на все официальные заявления, они возьмут и нападут в Донбасс, да? Вот, а мы будем вынуждены защититься. Это и будет вторжение. Вы это так видите?
Точно.
Я понял, спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Алло.
Да, вы в эфире, говорите.
Мне кажется, надо идти на примирение, как-то искать. Вот мужчина правильно сказал, надо искать пути, чтобы к примирению идти.
С кем?
Потому что с Украиной.
А мы с ней ссорились?
Ну, как бы не ссорились, но честно вам скажу, позвонил недавно вот перед Новым годом другу и был в футболке сборной России по футболу, мне подарили. И вы знаете, не ожидал от друга даже такого, что он говорит, да что ты это делал, ты что, сними, типа. Ты,
а ну... вы как с ним предлагаете помириться вот с ним? Вот конкретно с вашим другом, который выворачивает от вида ваши футболки.
Нет, вот я вам говорю то, что я насколько с друзьями общался, насколько я там езжу с ними, ну, езжу туда отдыхать иногда. И я не ожидал такого, я вам говорю, я всем своим знакомым здесь, маме, папе рассказал, я говорю, вы представляете, это насколько он взрослый человек, бизнес у него там два дела, и он такое мне говорит. И он при этом знает, что там никто ни на кого не нападал, но вот эта пропаганда, то, что по телевизору говорят,
смотрите, она очень вернемся на шаг, на шаг назад. Вы разговариваете с человеком убежденным в определенных вещах, да? Ему неприятен ваш там внешний вид, как вы одеты, да? Вот, но и как да, вы с ним помиритесь? Это. Вы о чем с ним мириться-то собираетесь?
Да не мне-то с ним мириться, я имею в виду, вообще надо как-то, вот, ну, как государству, да, надо находить какие-то ходы, чтобы вот это все прекратить, чтобы не настолько вот эту пропаганду, что там Россия плохой агрессор и тому подобное, я...
Это какие, например? Это какие, например?
Ну, я не знаю, там есть ума получше, чем, ну, как бы мой ум. То есть у них там есть, ну, пусть думают.
То есть вам неприятно то, что вы им не нравитесь, поэтому мы должны за это извиниться и как-то помириться. Я правильно вас...
Да нет, я в этом плане говорю то, чтобы как-то, я не знаю, находить какие-то пути.
Мячик
чтобы...
на их стороне, какие пути? Вы в эфире, Лимонадный Джо, здрасте.
Да, здравствуйте. Я что хочу сказать. На всякого мудреца довольно простоты. Вот при концентрации такой напряженности с обеих сторон всегда существует риск несанкционированного пуска ракеты, снаряда, террористического акта. Найдется, может, свой Гаврила Принцип. И тогда ситуация может... Мы считаем, что она контролируется, как бы... Она может выйти из-под контроля и жить своей жизнью. И как снежный ком вырастать. Не вот такая...
Ну, то есть вы считаете, что случится, ну, какой-то условный черный лебедь, с которым мы не сможем никак противостоять? И пойдем по американскому сценарию вторжение и так далее. И тогда случится американский сценарий, я правильно понимаю?
Да любой может сценарий случиться.
Ну, любой он и так случится.
Ситуация выходит из-под контроля людей, которые считают себя там семи пядей во лбу.
Ну, это, например, кого?
И живет своей жизнью. Ну, зачем я буду называть кого?
Ну, то есть, случиться может все, что угодно, и поэтому это плохо. Но правда может все, что угодно случиться, да? Только я, ну, не понимаю, какой тезис-то основной. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Владимир Скантемиров.
Здравствуйте.
Вы знаете, что было я там в 68 году, я обалдел от такой ненависти к кацапам, к москалям. Я говорю, а кто такой кацап? Вы, говорит, русские, вас, говорит, надо. Я очень много отдыхал в Прибалтике, там тоже ненависть, но там такой ненависти не было. Ни в Эстонии, ни в Латвии, как на Украине. Поговорите, меня очень интересовал вопрос вообще исторический, военный. Я очень много сделал записи, мы где-то бегали, все Бетлов записывали. Я бегал, как люди не за что в лагерях сидели, как в плен попадали и так далее. В общем, короче, записывал фронтовиков в глубинке и так далее. И вы расспросите, вам расскажут, как когда отступали, как хохлы бросали и оставались дома. И когда Сталин переселил крымских татар, там, чеченцев на Украину, он хотел, но не смог, потому что это вообще позор. Понимаете, там это ненависть. И пятая колонна, ну, она уже, наверное...
честно говоря, я решительно не понимаю, что вы хотите сказать. Я вот всеми силами, да, пытался понять, да, ну, ненависть, да, но вот ваш опыт 68-го года... Сталин, переселение, да, причем здесь нынешние обстоятельства-то, да, как ситуацию можно решить, да. Но вот КПРФ видит, там, вот таким образом, да, там, видимо, наш МИД видит, там, путем переговоров непосредственно с американцами по этому вопросу, вот, как еще? Алло, слушаю вас.
Здравствуйте. Вот, по-моему, это называется вражеский нарратив, вот, который был передо мной. Дело в том, что я два раза был на Украине и ни разу не встречал никакой враждебности. Вот, и потом даже было доброжелательное отношение, когда узнавали, что я из Москвы.
Ну, ладно, давайте все-таки по волне моей памяти не поплывем, как Давид Тухманов. В общем, что могу сказать? Это последим за ситуацией, да, будем смотреть ее развитие, обязательно обсудим, о чем они там договорятся, если они, конечно, нам 21 числа на пресс-конференции об этом скажут. Но вообще я думаю, что история длительная, будет она еще продолжаться долго. А мы с вами завтра продолжим. Всем хорошего вечера.